Глава 48. Кто больший? Возвратившись в Капернаум, Иисус не удалился в известное всем место, где Он учил народ, но вместе со своими учениками незаметно отправился к дому, который должен был стать его временным прибежищем. Во время своего пребывания в Галилее Он старался более наставлять учеников, чем трудиться среди множества людей. Проходя по Галилее, Христос снова пытался приготовить своих учеников к предстоявшим ему испытаниям. Он рассказал им, что должен пойти в Иерусалим, где его предадут смерти, а затем он воскреснет. К этому он прибавил странное торжественное утверждение, что он будет предан в руки своих врагов. Но и теперь ученики не понимали смысла его слов. Хотя они были объяты великой печалью, дух соперничества и в это время нашел место в их сердцах. Они спорили между собой, кто будет главным в царстве. Рассчитывая скрыть этот спор от Иисуса, они шли не рядом с ним, как обычно, но поодаль от него, и он первым вошел в Капернаум. Иисус читал их мысли и стремился преподать им наставления, но для этого он ждал более подходящего момента, когда их сердца будут готовы принять его слова. Вскоре после того, как они пришли в город, сборщик пошлин на храм подошел к Петру и спросил: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Эта дань была не гражданской, а религиозной. Ее каждый год платили для поддержки храма. Отказ от уплаты подати сочли бы за вероломство по отношению к храму. Это являлось, по мнению раввинов, одним из самых тяжких грехов. Отношение Спасителя к законам раввинов и его открытое обличение защитников преданий дали повод обвинить его в том, что он хочет упразднить служение в храме. И теперь его враги увидели возможность возбудить недоверие против него, а сборщик податей охотно согласился на это. Петр увидел в вопросе сборщика пошлин намек на пренебрежение Христа храмом. Всегда ревностно защищавший честь своего наставника, Петр, не посоветовавшись с Иисусом, поспешно ответил, что он заплатит пошлину. Но Петр не до конца понял замысла спросившего. Некоторые слои общества считались свободными от податей. Во времена Моисея, когда левиты были отделены на служение при святилище, им не был дан удел в народе. Господь сказал: «Нет левит участия и удела с братьями его, сам Господь есть удел его». Во времена Христа священники и левиты по-прежнему считались посвященными на служение в храме, и от них не требовалось платить ежегодный взнос на поддержку храма. Пророки также были освобождены от этой пошлины. И, требуя у Иисуса уплаты пошлины, раввины тем самым утверждали, что он не пророк и не учитель, а обычный человек. Откажись он платить налог, это было бы расценено как непочтительность к храму. Но, с другой стороны, если бы он заплатил, это подтвердило бы мнение раввинов, не считавших его пророком. Совсем немного времени прошло с тех пор, как Петр признал Иисуса Сыном Божьим. Но вот он упустил возможность объяснить сущность своего наставника. Сказав сборщику, что Иисус уплатит подать, он фактически подтвердил ложное представление о нем, которое старательно распространяли священники и старейшины. Когда Петр вошел в дом, Спаситель не стал обсуждать случившееся, но спросил: «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр ответил: «С посторонних». Иисус сказал: «И так сыны свободны». В то время как подданные царя облагаются налогом на содержание его, дети монарха свободны от уплаты. Так и Израиль, называя себя народом Божьим, был обязан поддерживать служение. Но Иисус, Сын Божий, был свободен от этой обязанности. Если священники и левиты освобождались от пошлины в связи с их служением в храме, то тем более освобождался от нее тот, для кого храм был домом его Отца. Если бы Христос без возражений уплатил пошлину, он, по сути, признал бы справедливыми их обвинения и тем самым отрекся бы от своей божественности. И хотя он счел необходимым выполнить это требование, он опроверг основание, на котором оно было предъявлено. Оплачивая дань, он засвидетельствовал свою божественную природу. Было очевидно, что он одно с Богом, и поэтому не был обложен данью, как простой гражданин царства. «Пойди на море», — сказал он Петру. «Брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми. И, открыв у нее рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Скрывая свое божество в человеческом облике, он в этом чуде явил свою славу. Было очевидно, это тот, который говорил через Давида. «Мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Хотя Иисус и показал, что он вовсе не обязан платить пошлину, он не стал спорить с иудеями об этом, потому что они неверно истолковали бы его слова, повернув их против него. Для того, чтобы не соблазнять отказом от уплаты пошлины, он сделал то, что по справедливости его никто не мог обязать сделать. Этот урок впоследствии будет иметь огромное значение для его учеников. Вскоре должны произойти важные изменения в их отношении к служению в храме, и Христос учил их не противиться без надобности общественным порядкам. До тех пор, пока это возможно, они должны избегать всякого повода для неправильного истолкования их веры. Хотя христиане не должны жертвовать ни одним принципом истины, все же следует по возможности избегать споров. Когда Петр отправился к морю, а Христос и ученики остались в доме, Иисус подозвал их ближе и спросил: «А о чем вы рассуждали между собой по дороге?» Присутствие Иисуса и его вопрос помогли им в совершенно новом свете взглянуть на вопрос, о котором они спорили по дороге. Стыд и самоосуждение заставили их молчать. Иисус сказал им, что должен умереть ради них, но их честолюбие и эгоизм совершенно не согласовывались с его бескорыстной любовью. Когда Иисус поведал им о предстоящей смерти и воскресении, он пытался вовлечь их в беседу о величайшем испытании их веры. Готовы ли они принять то, что он хотел объяснить им? Если бы они были готовы, то могли бы избегнуть горьких разочарований и мучений. Его слова стали бы утешением для них в час скорби и лишений. Но, несмотря на то, что он говорил так ясно о том, что ожидало его, упоминание о том, что он направляется вскоре в Иерусалим, вновь воскресило надежду учеников на земное царство. И это вызвало спор о том, кто же займет в нем более высокое положение. Когда Петр возвратился, ученики рассказали о разговоре со Спасителем. И, наконец, один из них осмелился спросить Иисуса: «Кто больше в Царстве Небесном?» Спаситель, собрав вокруг себя учеников, сказал им: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». В этих словах звучали величие и огромная сила, что было совершенно непонятно ученикам. Они не могли видеть то, что видел Христос. Они не понимали природы Царства Христа, и это было очевидной причиной их спора по дороге. Но истинная причина крылась еще глубже. Если бы Христос объяснил природу своего царства, он мог бы на время потушить спор. Но это не затрагивало самой основы этого. Даже после того, как они получат самое полное познание, вопрос о первенстве вновь мог привести к спору. Таким путем это зло проникло бы в церковь после вознесения Христа. Борьба за более высокое положение была бы проявлением того же самого духа, который стал причиной великой борьбы и на небесах, что заставило Христа сойти с небес, чтобы умереть. И вот перед Иисусом возник образ Люцифера, сына Зари, во славе превосходящего всех ангелов, которые окружают престол и соединены с Сыном Божьим самыми тесными узами. Люцифер сказал: «Буду подобен Всевышнему». Желание возвысить себя внесло раздор в небесное воинство и вовлекло в борьбу многих из слуг Божьих. Если Люцифер действительно хотел быть подобным Всевышнему, он никогда не оставил бы предназначенное ему место на небесах, потому что Дух Всевышнего проявляется в самоотверженном служении. Люцифер жаждал власти Бога, но не хотел иметь его характер. Он стремился занять самое высокое положение, и каждое существо, движимое его духом, будет поступать так же. И вследствие этого неизбежный раздор, несогласие и отчуждение. Власть захватывают самые сильные. Царство сатаны — это царство насилия. Каждый человек считает другого помехой на пути к возвышению или же ступенькой, ступив на которую, он может забраться на более высокое место. В то время как Люцифер счел возможным поставить себя наравне с Богом, Христос, превознесенный, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И вот крест уж так близок, а его ученики исполнены своей корысти, принципа, господствующего в царстве сатаны. Они были не в состоянии сопереживать своему Господу или хотя бы понять его, когда он говорил о своем унижении. Очень осторожно, решительно и настойчиво Иисус старался исправить это зло. Он показал, какой закон управляет Царством Небесным и в чем состоит подлинное величие с точки зрения высших сил. Те, кто движимы гордостью и стремлением отличиться, думают о самих себе и о наградах, которые они должны получить, а не о том, как применить таланты, полученные от Бога. Им не будет места в Царстве Небесном, потому что они встали на сторону сатаны. Славе предшествует смирение. Для того, чтобы занять высокое место перед людьми, небо избирает того, кто, подобно Иоанну Крестителю, добровольно смиряется перед Богом. Тот ученик, который более всего уподобился ребенку, более плодотворно трудится для Бога. Небесные существа могут сотрудничать с тем, кто старается не себя возвысить, а спасать людей. Тот, кто испытывает глубокую нужду в божественной помощи, будет молить об этом, и Святой Дух поможет ему видеть Иисуса, укрепив и возвысив его душу. После общения со Христом он будет трудиться ради тех, кто погибает в своих грехах. Он помазан на свою миссию. И он преуспевает там, где терпят поражение многие образованные и мудрые. Но когда люди возвышают сами себя, преувеличивая свой вклад в успешное осуществление великого Божьего плана, Господь устраивает так, что они оказываются не у дел. И всем становится ясно, что Господь не зависит от них. Великая работа не останавливается, когда они перестают в ней участвовать. Наоборот, она продолжает развиваться с еще большей силой. Одних только наставлений относительно природы Его Царства было явно недостаточно для Его учеников. Они нуждались в таком изменении сердца, которое привело бы их в гармонию с принципами Божьего Царства. Подозвав к себе дитя, Иисус поставил его посреди учеников и, нежно обнимая, сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Простота, самозабвенность и доверчивая любовь малого ребенка — вот качества, которые ценятся небом. Вот признаки подлинного величия. И вновь Иисус объяснил своим ученикам, что его царство не имеет ничего общего с земным величием и пышностью. У ног Иисуса все эти отличия забываются. Бедные и богатые, невежественные и образованные встречаются там, не помышляя о своем сословии или мирском превосходстве. Туда приходят все искупленные кровью души, все одинаково зависимые от того, кто искупил их для Бога. Искренняя, кающаяся душа драгоценна в очах Божьих. Он ставит свою печать на людях, руководствуясь не их положением, не их богатством и умственным развитием, но единственно тем, что они одно со Христом. Господь славы радуется, видя кротких и смиренных сердцем. «Ты дал мне, — сказал Давид, — щит спасения твоего, и милость твоя, как часть человеческого характера, возвеличивают меня». «Кто примет одно из таких детей во имя мое, — сказал Иисус, — тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». Так говорит Господь: «Небо — престол мой, а земля — подножие ног моих. Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». Слова Спасителя пробудили в сердцах учеников сомнения в своих действиях. Он не обращался к кому-то конкретно, но Иоанн решил спросить, правильно ли однажды поступил. С детской доверчивости он рассказал Иисусу, что его занимало. «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иаков и Иоанн думали, что, запретив этому человеку, они защищают честь Спасителя. Теперь же они начинали понимать, что сделали из-за ревности о своем достоинстве. Они признали свою ошибку и приняли обличение Иисуса. «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня». Нельзя отвергать ни одного человека, который хоть в малейшей степени выразил расположение ко Христу. Есть много людей, которые глубоко тронуты характером и делами Христа, и их сердца открываются Ему с верой. И поэтому ученики, которые не могут знать их мысли, должны быть осторожны, чтобы не разочаровать этих людей. Когда Иисуса уже не было с ними, а вся работа легла на них, им следовало остерегаться узости мышления и претензий на исключительность, но проявлять то же безграничное сочувствие, которое они видели в своем наставнике.